театр поэзии Аллы Демидовой на Радио Культура. На Радио Культура.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Сегодня 31 августа. 31 августа, тоже в воскресенье 41-го года, в Елабуге Марина Ивановна Цветаева, подогнув колени, покончила жизнь. Эта трагедия ее началась не в Елабуге и даже не с отъезда. Вообще жизнь поэта – трагедия. У Гейна, по-моему, прекрасная строчка. Мир раскололся, трещина прошла по сердцу поэта. Но, тем не менее, хочу напомнить некоторые факты. Живет семья в эмиграции во Франции. Марина Ивановна, Сергей Эфрон, Аля, их дочь, и младший сын Мур. Все хотят вернуться на родину. Кроме, может быть, Цветаевой, которая очень хорошо понимала, что ее там ждет. Тогда же были написаны знаменитые строчки «Тоска по родине», «Давно разоблаченная Марокко», «Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкой базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытеснены непременно в себя в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщус, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным, читателем, газетных тон, глотателем, доильцем сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия, остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно, и, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то, так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст. И все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. И в 36-м году, 29 марта, она у себя записала в записных книжках. Живу под тучей отъезда. Еще ничего реального, но мне для чувств реального не надо. Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам. И что это ее последний конец. Весной 37-го года уезжает первая Аля в Россию, а потом за ней через какое-то время вынужден бежать Сергей Эфрон. И после вынужденного бегства Эфрона Цветаева записывает: «Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Выбора не было, нельзя бросить человека в беде, я с этим родилась. Хотя понимала, куда ехать, с фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет, выпито как сблюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт?» И было предчувствие перед отъездом, которое она записала, сон. 23 апреля 1939 года. Иду вверх по узкой тропинке горной, слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде, и дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города, сначала крупные, подробные, потом горстки белых камешков. Горы, заливы, несусь неудержимо, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, зная, что очередной круг будет вселенная, та полная пустота, которой так боялась в жизни. Было одно утешение, что ни остановить, ни изменить роковое. И они в 1939 году с Муром собрались. И у нее запись на вокзале перед стоящим поездом 12 июня 1939 года. Громадный вокзал с зелеными стеклами, страшный зеленый сад. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Кончается жизнь 17 лет. Сейчас уже не тяжело. Сейчас уже судьба. И дальше приписка. Если не смогу там писать, покончу с собой. В Гавре, опять же, в этот день, 1939 года, 12 июня, они сели на теплоход Марии Ульянова. По названию вы понимаете, что это был наш теплоход. Это был специальный рейс из Испании, везли беженцев. И 18 июня, через 6 дней, они приплыли в Ленинград. Там их встретила сестра Эфрона, но не могла их пригласить в дом, боялась. Они гуляли целый день по городу, вечером сели в поезд и утром приехали в Москву. В Москве их встретила тоже только одна Ариадна с другом Гуревичем. Переехали на другой вокзал, благо рядом Ленинградский и Ярославский, и поехали в Болошево, где Эфрону дали полдачи. Другую полдачи занимали также вынужденные уехать к Липинину. Большая семья. И когда они ехали в электричке, Аля рассказала Марине Ивановне, что арестована Анастасия Ивановна, сестра, арестован сын Аси, Андрюша, арестован друг Цветаевский, Святополк Мирский, арестован Мандельштам и много-много других. Да и встреча была нерадостная. Сергей Эфрон был болен, у него было плохо с сердцем, и было очень напряженно. Цветаева никуда не выезжала, один раз только выехала 21 августа за паспортом в Москву. А так все время оставалась в Болошево. Дом этот называли «дом предварительного заключения», потому что стали арестовывать и пришли и за Клепининами. 27 августа арестовали Алю, 10 октября Сергея Эфрона, 7 ноября последнего из Клепининых, старшего. И по воспоминаниям кто-то записал, встретившись с Цветаевой, на ней не было лица, она напоминала мне безумного пушкинского мельника. У нее в записных книжках в это время появляется запись: «Мне все эти дни хочется написать завещание. Мне вообще хотелось бы не быть, свести счеты, хотя Маяковский сказал, кончена жизнь и не к чему перечень взаимных болей и ран и обид». Цветаева и 14-летний Мур уезжают в Москву после всех этих арестов. Жить негде. Потом в декабре похлопотал Пастернак, им дают путевку в Голицыно. И осталось письмо Цветаевой об этом времени. Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми негорящими лампами, тасканием воды с колодца и пробиванием в нем льда. Эта зима осталась у меня в памяти, как полярная ночь. Всю зиму я переводила, работала, не покладая рук, ни дня, ни роздыха. К концу марта я проехала к себе в Болошево, где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель, посмотреть, как там, и обнаружила, что дача взломана, и в моих комнатах поселился начальник поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудником вторично проехала на дачу, Но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков, а именно начальник милиции, удавился там. Вся моя утварь исчезла, так кончилась моя Болшевская жилплощадь. И так я буквально на улице. 1 сентября мой сын пойдет в школу. Откуда? Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему. Положение безвыходное. Я не истеричка, я совершенно здоровый, простой человек, спросите Бориса Леонидовича. Но меня жизнь за этот год добила. Исхода не вижу, взываю к помощи. Но помощи практически не было. Она написала письмо Бере, второе письмо Сталину. Ответа, естественно, не получила. О, черная гора, затмившая весь свет! Пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь быть в бедламе не людей, отказываюсь жить с волками площадей, отказываюсь выть с акулами равнин, отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один — отказ. Начались мытарства с житьем, снимали какие-то углы. Иногда друзья, уезжая на дачи, оставляли им свои квартиры, но это все было временно. Бездомность, безбытность. Но думаю, что это удел всех больших поэтов. Есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие, им слезы лить. Как сладко вылиться горю ливнем проливным, чтоб под камнем что-то дрогнуло. Мне ж призвание, как плеть, меж стенания надгробного долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, хоть пополам расколот. Если б Орфей не сошел в Аид сам, а послал бы голос свой, только голос послал во тьму, сам у порога лишним встав, и вреди-ка бы по нему, как по канату вышло, как по канату и как на свет, слепо и без возврата, ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное взято. Понимала очень хорошо, что точно жизнь мою убили, из последних жил в сером мороке в две жилы истекает жизнь. Все, кто встречался с Мариной Ивановной в последние месяцы до войны, отмечают, что состояние духа ее было крайне напряженным и подавленным. В это время записала в записных книжках: «Никто не видит, не знает, что я год уже ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Я не хочу умереть, я хочу не быть. Вздор, пока я нужна. Но, Господи, как я мала, как я ничего не могу». И дальше, отступив: «Полкилометра сосен, и каждая соблазнительна». Когда началась война, для Цветаевой это было особенно трагично, потому что захватили Чехословакию, Францию, которую она бесконечно любила, эти страны, много было посвящено им стихов и отдано силы жизни. «Да и Германия, моя любовь, моя святыня», — говорила она. Она в Москве, начались налеты. Часто видят ее на улице Воровского в Союзе писателей. Началась эвакуация. И вот это уезжать или оставаться, и куда уезжать, с кем уезжать. Потому что ей нужен был всегда спутник-поводырь. Даже дорогу, переходя, одна боялась, всегда держалась за кого-то. А здесь у меня нет друзей, а без них гибель, записала она. Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художника кистью, картину кончающего, наконец, Я думаю, уж никому не по нраву, ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. Нервное напряжение, истощение ее было на пределе. И, наконец, решилась 8 августа отплыть из речного вокзала, провожал Пастернак, Лидия Лебединская и Лев Брунин. Пароход Александр Пирогов. Кстати, я живу на Икшинском водохранилище, и, по-моему, до сих пор этот пароход ходит, потому что я в подзорную трубу, мне очень нравится смотреть за ними. Александр Пирогов. В Казани была у нее пересадка, чтобы ехать дальше по Каме до Елабуги. Дорога в Елабугу заняла 10 дней, и 17 августа они с Муром в Елабуге. Но уже на следующий день она послала телеграмму знакомой, с которой ехала на пароходе в Чистополь. Это я вам напоминаю к тому, что она решила переехать в Чистополь, где можно найти работу, как осталось ее заявление, устроиться посудомойкой в только что открывшуюся столовую Литфонда, в любую работу. Но, с другой стороны, в Елабуге тоже можно было найти работу. Кстати, там в Елабуге это не так было страшно, как это пишут обычно, когда говорят о Цветаевой. Там, кстати, был эвакуация Лемешев и очень много других знаменитых людей. Но, видимо, ее что-то сразу напугало. Ей нужно было за кого-то зацепиться, потому что в Елабуге не было ни души. Им дали на маленькой улице, которая называлась Малая Покровская, дом в три окошечка, такой закуток, даже не комнатку, закуток, который загорожен ситцевой занавеской. Хочу обратить ваше внимание, улица называлась Малая Покровская, а последний год они с Муром жили на Покровском бульваре. Вот так они переехали с Покровского бульвара на Малую Покровскую. Я была в 1974 году там и видел этот дом. Он и тогда был заколоченный, три окошечка. Но соседка помнила этих Бредельчиковых хозяев и помнила эту странную женщину с сыном. И она рассказала, как в то воскресенье мой сын и сын Георгий Мур, они пошли на поле раскапывать картошку, поле готовили под аэродром. И когда вернулись, вдруг прибегает Георгий, мама повесилась. Повесилась она в сенях, подогнув колени, причем дверь замотала веревкой так, чтобы легко было перерезать веревку, чтобы не ломали дверь, никого бы не беспокоили. На керосинке была сковородка жареной картошки для Мура и три записки. И основная Муру. «Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могу жить. Передай папе и Али, если увидишь, что любила их до последней минуты». Есть три версии самоубийства. Одну версию выдвинула сестра Анастасия Ивановна. Она говорила, что Марина покончила с собой, спасая сына, и чтобы убедиться, что потом за ним посмотрят, потому что сама она не могла ему ничем уже помочь, а его после этого шага пожалеют. Вторая версия Марии Белкиной, что Цветаева внутренне была давно готова, о чем свидетельствует много ее стихов и дневниковых записей о душевном нездоровье, и усугубилась, которая с началом войны. И третья версия возникла недавно. Она сначала была озвучена в одной книжке «Охотник вверх ногами» Кирилла Хенкина, который написал, что когда Цветаева приехала в Елабугу, ее сразу вызвал местный уполномоченный НКВД и предложил помогать. Если вы помните, я вам прочитала ее раннюю запись: «Если они за мной придут, повешусь». Мне кажется, вот эта версия может быть самая точная, потому что она понимала, если ее арестуют, то сын врагов народа, которых и отец, и мать, и сестра, и тетка, ему будет трудно. Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый и оч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать ребром и промыслом, певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как помосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Когда я была в Елабуге на кладбище, на условной ее могиле, потому что до сих пор никто не знает, в каком точном месте она похоронена, могила очень аккуратная. И было написано в этой стороне: кладбище похоронено Марина Ивановна Цветаева и годы жизни. Но меня вот что поразило. Тогда, в 1974 году, когда мало кто туда ехал и вообще трудно было добираться, на могиле была папироска и связанный пучок свежей земляники. И мне сразу вспомнились ее ранние стихи. «Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз, я их опускала тоже. Прохожий, остановись, прочти слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись. Сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь, как луч тебя освещает. Ты весь в золотой пыли, и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Но тем не менее, я думаю, что сегодня, 31 августа, мы еще раз вспомним о Марине Ивановне Цветаевой, о страдалице Марине, и поставим за нее свечку. Всего вам доброго. До свидания.
Каждое воскресенье в 17:05 известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.